Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам наших сегодняшних гостей. Это Андрей Илларионов. Андрей, здравствуйте. Политик, публицист,
о, не надо,
расследователь.
Не политик, вот только не политик. Общественный деятель.
Хорошо, общественный деятель. Ладно. И Аркадий Бабченко тоже.
Добрый день.
Будете открещиваться от того, что вы общественный деятель?
Нет, не буду. Я общественный деятель.
Общественный деятель Аркадий Бабченко, военный журналист. Многие знают его публикации. Не буду сейчас всех перечислять. Но о чем мы сегодня говорим? Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, случилось событие, которое мы сегодня обсуждаем. Андрей Илларионов получил из рук президента Михаила Саакашвили высокую награду, одну из самых высоких в Грузии. Она называется Орден Святого Георгия, Орден Победы Святого Георгия. Поздравляю вас, Андрей, кстати сказать.
Спасибо.
Много ли вы, сразу спрошу, спасибо. Много ли вы получили поздравлений в России?
От многих людей, да, действительно, очень многие поздравили.
То есть приятно было людям, что вы этот орден получили. Почему?
Ну, по крайней мере, их, кажется, никто не заставлял. По-моему, люди были очень искренне рады этому. И, по крайней мере, вот в моем ЖЖ довольно многие люди написали об этом. И написали очень хорошие комментарии. Причем надо сказать, что я не собирался об этом говорить, но ко мне пошел поток предложений, просьб всем, чтобы я выложил видео церемонии награждения. Я не собирался этого делать. Но не только сам факт награждения, но и сама эта церемония вызвала почему-то вот поток очень позитивных комментариев и просьб выложить. Я выложил, и оказалось, что действительно очень многие люди на это отреагировали положительно.
Так. Но мы сегодня, я продолжаю рассказывать уважаемым слушателям и зрителям, ради чего мы собрались, мы говорим не о положительных комментариях, мы говорим об отрицательном комментарии. По крайней мере, один очень такой высокий, высокопоставленный комментарий поступил в Твиттер от Дмитрия Рогозина, который заявил следующее, что вот Саакашвили наградил предателя Илларионова бочкой варенья, там, банкой печенья или наоборот, и орденом. Предатель. Я думаю, что такая реакция без санкций, конечно, невозможна. Это не спонтанная реакция. Это, конечно, мнение высшего российского руководства. Что это такое орден предательства? Получить такой орден за такую работу, которую он проделал. О чем идет речь? И о чем мы задаем вам вопрос сегодня? Согласны ли вы с тем, что следует ли, вернее, можно так сказать, следует ли получать орден за расследование, а именно такое расследование провел Андрей Илларионов, это общественное расследование, результатом которого оказывается, что виновником военных действий, в которых разбирались вот эти расследователи, а это война России и Грузии 2008 года, стала страна, российская страна, стала страна, в которой живет человек, который получает орден из рук другого человека, который является противной стороной в этой войне. Вот такой задаемый вопрос слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Это единый бесплатный телефон для всей России. Итак, вот я сразу Аркадия Бабченко спрошу. У вас-то вопросы возникли по поводу ордена? Вот вы узнали от меня сегодня, там, что есть такой орден.
У меня нет никаких вопросов, я в этом не вижу вообще никакой проблемы, если
никакой
честно.
Никакой проблемы. Абсолютно. Чем вы объясняете реакцию Дмитрия Рогозина, такую острую, резкую?
Ну, вы знаете, на полном серьезе, вот, чтобы на полном серьезе на Радио Свободы обсуждать реакцию Дмитрия Рогозина, я вам честно скажу, я не готов. Потому что я еще не всего Достоевского прочитал, чтобы читать твиты Рогозина.
Не надо читать. Человек, Дмитрий Рогозин считает Андрея Илларионова предателем. Все, больше ничего не нужно, там твиттер читать.
Ну, ради бога, пускай считает. Это тот человек, который создал партию Родина, говорил русский, русский, Россия, Россия, а потом поехал представителем работать в НАТО, считает сейчас человека предателем. За ради бога, пожалуйста.
То есть, что бы ни считал такой человек, в принципе, его словам не стоит придавать никакого значения.
Я лично словам Дмитрия Рогозина не придаю никакого значения.
Понятно. Андрей, вы считаете, вот вы согласны с Аркадием, что, ну, зачем мы вообще-то обращаем на это внимание? Ну, зачем мы об этом говорим? Это позиция Рогозина, не надо ее ретранслировать на все общество.
Знаете, я для начала скажу вот что. Я в течение почти 6 лет работал советником президента. Ну, причем сложилось так, что в том числе и нынешнего президента. Правда, тогда, когда он был еще на первом сроке, и потом еще часть второго срока. Нередко случается, что, в частности, моя позиция, я в данном случае говорю не о позиции администрации, тем более не о позиции там, президента или кого-то другого, но моя собственная позиция подвергалась критике. Критике со стороны людей, которые в тот момент находились за пределами государственной власти. Я тогда, могу сказать, лично считал, что я не вправе, как бы сказать, вступать в дискуссию с людьми, которые выступают критически по отношению ко мне, отчетливо понимая неравенство положений. Можно что угодно говорить, но это реальное неравенство положений. Неравенство положения в доступе к средствам массовой информации, к различным возможностям высказать свою точку зрения в то время, как твой оппонент не имеет такой возможности. Без отношения к тому, что, естественно, обычно люди считают себя правыми, а с оппонента неправыми. Но я понимал, что если я начинаю выходить в публичное пространство и начинаю высказывать свое мнение относительно своего оппонента, то оппонент не будет иметь такой возможности, как минимум. А учитывая все-таки достаточно такой особый характер нашего общества, это будет означать, что этот человек, оппонент, независимо от того, что он и как он говорит, он может оказаться в неудобном положении, потому что люди будут относиться к нему соответствующим образом. И практически вот эти все 6 лет старался, если дискутировать, то со своими коллегами по правительству, по администрации, и некоторые даже до сих пор помнят об этом, или дискутировал с представителями других государств, зарубежных, по разным вопросам, в том числе очень болезненным. А вот внутри страны считал это просто невозможно. Это такой некоторый этический принцип. Это первое. Второе. Мне кажется, вот эта история, можно было бы на это не обращать внимания. Вот, действительно, как Аркадий сказал, ну, мало ли кто тем высказывает какие-то такие вещи, тем более... Нет, дело не в том, что он создатель, дело в том, что, ну, у разных людей есть разные взгляды, разные представления. Вот он создал партию «Родина», да, допустим. Вот он пошел в парламент, он там активно выступал и так далее, но когда ему сказали какие-то слова, он эту партию «Родину», можно сказать, предал, а вот и получил на это, как это, бочку варенья и коробку печенья в виде... поста больше, представителя больше, да. России, значит, вот при НАТО. Ну, так вот, значит, человек явно знает, о чем говорит, когда обсуждает вопросы банки варенья.
Он из своих ручек получил, а вы из вражеских.
Нет, подождите, как это свои ручки?
Как свои ручки-то давали?
Нет, в данном случае...
Свои русские ручки.
Нет, если речь идет о предательстве, да, вот термин использован, то вот достаточно заглянуть в толковые словари и посмотреть, что такое предательство. Предательство – это сдача позиции своих коллег, друзей, товарищей. Вот как угодно можно относиться к партии «Родина», к тем людям, кто туда вошел, кто за них голосовал, но вот они поверили, они поддержали, они проголосовали, они избрали его, у него какой-то очень высокий процент голосов поданных, они полагали, что он будет защищать их интересы в Государственной Думе, в органах власти.
Андрей,
и вот нет, поэтому это одна тема.
Вы сейчас
и
говорите о том,
часть,
что он предал людей, которые...
Я не хочу разбирать этот интерес.
Вы-то предали Родину.
Сейчас,
это же серьезнее, это же вообще-то обвинение тянет на, сами знаете,
то есть вы так
какую
считаете,
статью.
Да?
Да? Я, значит, так, вот, я открыл
Уголовный кодекс Российской Федерации. Да, называется его, значит, слово предательство. Это такое как бы эмоциональное синоним термина измена. Государственная измена, да,
измена
вот у нас
Родины
есть такая.
Да.
Нет, измена Родины – это кодекс, который был еще в советское время. Сейчас он немножко изменился, он называется государственная измена. Статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я зачитаю буквально немножко.
Давайте, давайте.
А, государственная измена, то есть, пояснение, что такое? Угу. Шпионаж.
Да.
Выдача государственной тайны.
Да.
Либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенной гражданином Российской Федерации.
Ну, вот примерно ваш случай.
Вот, да. Так вот я поэтому с большим интересом, Елена, поскольку вы так считаете, с интересом слушаю от вас, от наших слушателей, и от кого бы то ни было, включая вице-премьера Российской Федерации, так где у нас тут шпионаж?
На каждую историю не напаслись статьи. Это как с экологами. Нет. Судят за пиратство, подождите, в то время как они, ну, конечно, не пиратствовали. Но
есть
нет
право.
Статьи.
Нет, нет, статьи. Значит, вот когда будет статья, давайте тогда вот придумаем. Значит, есть государственная измена, есть шпионаж. Вот хотелось бы узнать, вот где тут наш шпионаж. Выдача государственной тайны. Либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации и так далее. Значит, вот если так вот серьезно к этому относиться, да, надо смотреть. Значит, выдача государственной тайны, значит, расследование, собственно, за что и был присужден орден. Кстати говоря, не только мне, а десяткам и сотням российских, и не только российских граждан, потому что это совместное расследование, это расследование, которое велось и продолжает вестись в течение последних 5 лет многими людьми в открытом пространстве, не для иностранного государства, не для иностранной организации, а в целом для всего мира, для всех читателей, и в том числе для российских читателей, в том числе для российских организаций, в том числе для таких российских организаций, как Следственный комитет, Генеральная прокуратура, судебные органы, для того, чтобы они посмотрели и поглядели бы, например, на другие статьи Уголовного кодекса. Например, такая статья есть, 353-я. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Вот расследование, которое проведено и которое сейчас ведется, четко говорится, вот, по расследованию нет еще статьи, а вот статья планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны есть. И деятельность целого ряда российских государственных деятельностей, лиц, занимавших, а некоторые до сих пор занимают государственную позицию, четко подпадает под статью 353 Уголовного кодекса Российской Федерации в главе 34 «Преступление против мира и безопасности человечества», называющееся «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», наказывается лишением свободы на срок от 10, начало, первая часть, 7 до 15 лет, это планирование, подготовка, развязывание, а ведение агрессивной войны на срок от 10 до 20 лет.
С точки зрения международных комиссий, которые все это дело изучали, вот под эту статью должен подпасть Михаил Саакашвили.
Почему же? Нет.
Ну, не власти Российской Федерации.
Нет, подождите, вот смотрите, есть у нас, поскольку мы видим, агрессивная война, да, то есть агрессия. У нас есть определение, опять-таки, мы на твердой почве права, тем более международного права, называется определение агрессии. Утверждено резолюцией 33-14 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года. Определение агрессии. И дальше идет вот статья. Первая статья, вторая статья, третья. И есть 7 идентифицирующих признаков агрессии. Первое. Вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства. Или любая военная оккупация и так далее. Так? Второе. Бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства. Или применение любого оружия государством против территории другого государства. Третье. Блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства. Четвертое. Нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские, воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства. Пятое. Применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушении условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения. И седьмое, я шестое пропускаю, седьмое, засылка государством или от его имени вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства. И так далее. Значит, таким образом мы смотрим на эти идентифицирующие признаки, и ни по одному из этих идентифицирующих признаков мы не находим ни одного повода, чтобы сделать какие-либо претензии в адрес Грузии и грузинского правительства. А все эти 6 пунктов полностью идентифицируют и описывают действия российского государства, российских вооруженных сил и действия российских руководителей, господ Путина и Медведева, планировавших, развязывавших, осуществлявших агрессивную войну против суверенитета и территориальной целости нашего соседнего
государства.
Объясните
мне, пожалуйста, почему тогда, Аркадий, давайте вы тогда объясните, почему вот выводы этой комиссии не были приняты в расчет выводами экспертов вот этих международных, которые давали заключения и так далее. Вот почему все-таки в итоге считается в глазах мирового сообщества, в глазах каких-то официальных формальных вещей, которые принято вот принимать за истину в последней инстанции, что все-таки Грузия стала виновником войны? Почему?
Я доклад комиссии Тельявини читал частично,
да.
Я с ним в целом, по большому счету, согласен, с тем, что там написано, я согласен. Я считаю, моя точка зрения такова, я считаю, что Россия планировала эту войну, безусловно. Я считаю, что Россия на протяжении лет, наверное, 10, если не больше, делала все, что угодно. Все, что угодно, любые попытки, чтобы спровоцировать. Провоцировать, да. Я считаю, что, конечно, грузинская война началась не 7-8 августа, а началась она... в принципе, активная стадия. В принципе, уже активная стадия началась уже 1 августа, когда начались артиллерийские обстрелы грузинской территории. Но при всем при этом, и, безусловно, большую часть в развязанной этой войны я возлагаю на Россию. Но при всем при этом я также согласен с тем доводом госпожи Тельявини, что вот в совсем-совсем активную стадию была эта война была переведена грузинской стороной, то есть введением войск Грузии в Цхинвал. Вот это мое мнение, я считаю так, и мне кажется, в общем-то, в мире, насколько я знаю, общепринято именно вот эта точка
пошла. То есть надо начинать с активной стадии, то есть это, они начинают с активной стадии, а вы начинаете с провоцирования. То есть вот весь вопрос, что расходится вот в этом, то есть как бы отбрасывается момент провокации, начинается активная стадия, вот это рассмотрение, и тогда уже виновник Саакашвили, да?
Обоюдная вина, но...
Нет, я имею в виду в их представлении, в их изложении.
Вот этого я не знаю, сказать не могу, но вина здесь, безусловно, обоюдная, но большая часть лично я возлагаю на Россию, конечно, потому что эта война готовилась, это видно по всему. И я вот читал тоже то, что пишет Андрей, ну, не постоянно тоже, но следил время от времени. И, по-моему, доказательства и доводы собраны уже более чем достаточно.
Я позволю вот продолжить тему, которую вот начал Аркадий. Как бы можно было бы, с чем можно было бы сравнить доклад Тельявини? Mm-hmm. Вот формулировки, которые она сделала, но это известная фраза, которая тысячи раз была процитирована, что активные военные действия были начаты там в ночь с 7 на 8 августа вооруженными силами Грузии обстрелом Цхинвали. Mm-hmm. Это факт, это цитата просто известная. Это можно примерно сравнить примерно с такой же фразой. Значит, активные военные действия Соединенных Штатов Америки против нацистской Германии начались 6 июня 1944 года в результате высадки союзных войск в Нормандии. Правильно ли эта фраза? Абсолютно правильно. Активные военные действия Соединенных Штатов Америки против Германии, особенно на сухопутном участке, на сухопутном театре военных действий в Западной Европе, тут надо добавить в Западной Европе, не в Сицилии, не в Африке, а вот в Западной Европе, начались действительно 6 июня 1944 года. И какой-нибудь очень такой изощренный комментатор сказал бы, а до этого были разнообразные провокации. Провокации с обеих сторон, но вот настоящие активные боевые действия на территории Западной Европы начались 6 июня 1944 года. Как сказано, формально это правда, да, а по сути делает издевательство, потому что без понимания того, что произошло до того, что произошло в том числе и не только против Соединенных Штатов Америки, которые, как мы знаем, до там, начала декабря 1941 года не участвовали, да, даже с формальной стороны в Европейской войне, но без понимания того, что произошло в 1939 году, в 1940, в 1941 году, понять, почему Соединенные Штаты приняли участие в этих военных действиях, совершенно невозможно. Есть другой пример. Это шестидневная война. Шестидневная война. А вот шестидневная война, активная часть шестидневной войны началась действительно с удара израильских вооруженных сил по позициям арабов. Факт. Так. До этого не было. Но при этом упускается одна очень маленькая вещь, что за несколько дней до того, как началась активная часть военных действий, произошло то, что вот в статье 3 резолюции 33.14 Генеральной Ассамблеи ООН описано. Пункт 3 статьи 3. Блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства. Это идентифицирующий признак агрессии. Даже если эта агрессия осуществляется не военными или не полностью военными средствами. Как известно тогда, военно-морские силы, военно-морской флот Египта блокировал Эйлатский пролив, таким образом полностью перекрыв доступ каких-либо не только военных, но и гражданских грузов на территорию Израиля. Этот факт, эти конкретные действия, наряду с рядом других провокаций и так далее, был воспринят и Израилем, и в том числе международным сообществом, как идентифицирующий признак агрессии, даже хотя там, по-моему, не было, вот, по крайней мере, стороны ВМФ Египта произведено каких-то выстрелов, или, по крайней мере, не привели к каким-то разрушениям. Но это было совершенно четко воспринято как факт агрессии, и поэтому действия вооруженных сил Израиля в ответ на в том числе и атака египетских вооруженных сил и других армий других арабских государств было принято как военные действия абсолютно законных с точки зрения реагирования на агрессию.
Это пример такой. Поэтому мы сейчас подходим к очень важному, просто терминологическому пониманию. У нас есть войны. Войны бывают агрессивные и оборонительные. И у нас бывает агрессия, осуществляемая военными средствами и как бы не непосредственно военными средствами. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, кто виноват в тех или иных действиях, мы должны понимать, о чем мы говорим. Если мы говорим о войне, мы не можем говорить просто о войне, мы должны говорить об агрессивной войне, потому что оборонительные действия военными вооруженными силами международным правом признается как совершенно разумные, допустимые, возможные, скажем, 22 июня 1941 года, значит, советская армия, вооруженные силы Советского Союза имели полное право на ведение военных действий, потому что на них было совершено нападение. А вот, например, там военные действия, начатые Советским Союзом против Финляндии 30 ноября 1939 года, были абсолютно недопустимыми, потому что это было агрессивное действие. Но кроме вот этих, вот этого разделения между агрессивными и неагрессивными, и оборонительными военными действиями той или иной страны, есть еще агрессия. Агрессия, осуществляемая военными действиями, военными средствами и какими-то другими средствами. Понятно, что, например, вот действия египетского военно-морского флота в Эйлатском проливе, они, естественно, это военные действия, можно сказать. Вот поскольку поэтому сюда занесена эта позиция в определении агрессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций. Вы наращивание России своего военного присутствия на территории Южной Осетии определяете как что?
Нет,
как
а вот как да, что? Нет, сейчас мы сейчас здесь мы пока мы сейчас фиксируем просто вот эти различия между агрессивными действиями и оборонительными действиями, между военными действиями агрессивного характера, оборонительного характера и между действиями агрессивными действиями различного характера, военного и невоенного характера. Так?
Ну,
это
что?
Первое.
Да.
А теперь вот после того, как мы это сделали, и после того, как Аркадий сделает свой комментарий, мы перейдем к определению, к идентификации действий, которые были совершены российскими властями, и смотрим, под какие позиции это подпадает.
Угу. Здесь все-таки есть одно «но», потому что Грузия в августе воевала не с Россией. Удар был нанесен не по России. Российские войска там присутствовали по Дагомысским соглашениям, да, если не ошибаюсь, 96-го года. И по факту именно вооруженных сил России в Грузии там было, по-моему, 4 БТРа, что ли, лишних вошли, или рота, батальон. То есть это не те силы, о которых можно говорить. То есть по факту удар по городу Свинвал Грузии был нанесен как по сепаратистской части своей собственной территории. То есть это была не война с Россией, это была попытка прекращения сепаратистских каких-то настроений. Безусловно, то, что Россия там рулила Южной Осетией, то, что это все делалось с ведома России, то, что это не вопрос. То, что Южная Осетия была...
Но это же не даром всегда сравнивать с чеченской операцией, которую проводила Россия с самого начала.
На мой взгляд, это очень-очень-очень похоже. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки вот именно удар по городу Свинвал, был чрезмерным применением силы именно вот в этой конкретной ситуации. То, что потом уже на это Россия ответила, это, безусловно, конечно, вопросы к России. Грузии здесь вопросов нет. Но вот именно сам этот удар своей территории в виде контртеррористической, скажем так, операции, на мой взгляд, был чересчур, конечно.
Вот можно начать просто именно с той информации, с тех пунктов, о которых говорит Аркадий. Ну, прежде всего, Дагомысское соглашение, это 1994 года. Там много разных пунктов, но в частности, по Дагомысским соглашениям, заключенным между Россией и Грузией, это две переговорные стороны, на территории конфликта были созданы три батальона. Три батальона, каждый из них численностью 500 человек. Российский батальон, миротворческие батальоны, вот для контролирования ситуации, для регулирования, там, для патрулирования и так далее. Три батальона, российский, грузинский и северо-осетинский, Алания. Я специально подчеркиваю северо-осетинский, потому что было подчеркнуто, что этот батальон должен формироваться из жителей Северной Осетии, не жителей Южной Осетии, для обеспечения как бы нейтральности, насколько это возможно, но тем не менее, значит, вот нейтральности вот на территории конфликта. Что получилось? Получилось, во-первых, что по состоянию на 7 августа Ну, понятно, все понимают, что, конечно, так называемый северо-осетинский батальон, естественно, находился на российской стороне и как бы формировался, ну, как бы, так сказать, общая сила, находящаяся под... Да, и, кстати говоря, находящаяся под контролем российской стороны. Кроме того, командующим миротворческими силами был генерал Кулахметов, назначенный российской стороной. До этого он был командиром 18-й дивизии, мотострелковой дивизии 58-й армии Северокавказского военного округа, значит, непосредственно на территории, примыкающей к государственной границе России и Грузии. Опять-таки, это все можно относиться к части там, провокаций, там, неаккуратности и так далее, но это пока еще не нарушение. Где у нас начинается нарушение? У нас нарушение начинается в первое. Состав Северо-Осетинского батальона представлял собой набранные люди из территории Южной Осетии, что было прямым нарушением Дагомысских соглашений. Вы позвольте, я по пунктам пройду себя.
Нет, потому что мы должны предоставить слово слушателю сначала.
Хорошо, но мы вернемся.
Да, обязательно, конечно. Потому что я просто, он долго...
Хорошо.
Петр, здравствуйте, Петр из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, но это ничего, что долго... Вы знаете, я бы не стал получать награду из рук господина Саакашвили. Все-таки это была такая братоубийственная война. Это кровь, это жертвы, жертвы мирных жителей в том числе. Это нападение на российский флаг, неважно, сколько там военнослужащих под этим флагом. Один военнослужащий, два или батальон, то есть 800 человек примерно. Конечно, из картинки по телевидению можно было понять, что Грузия идет ва-банк. Это залпы градов по Хинвали. Это вечернее такое зарево. Вот. Это колебания российского руководства и, по-видимому, раскол между Путиным и Медведевым. Все-таки Медведев сказал дать отпор, а Путин, как мы помним, находился в это время аж в Пекине, и целые сутки не было... с ним никакой связи, так это было озвучено, что, конечно, является совершенно беспрецедентным таким моментом на таком уровне, хотя Россия угрожала полномасштабная война со стороны некоторых западных держав. Вот где был наш министр обороны, министр иностранных дел, одному Богу известно. Ну да, Медведев.
Да, ну, Петр, это все известно, да. Это мы не будем сейчас вспоминать уже этих деталей. Я поняла вашу позицию. Спасибо вам большое. Я напоминаю вопрос слушателям. Согласны ли вы с тем, что следовало принять орден из рук грузинского президента за расследование, надо подчеркнуть, за расследование вот этого конфликта пятилетней давности, из-за главное, результатом которого стал... в результате которого был назван агрессор, и это российская сторона. И орден принимал российский гражданин. Вот, спасибо, Петр. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира. Очень, кстати, вам дальше ответить Петру по пункту.
Видимо, Петр не совсем понял, потому что он, судя по его комментарию, говорил о том, можно ли было бы принимать награду за участие в военных действиях. Потому что именно как раз он говорил о том, что это как бы не очень хорошо, потому что там было нападение на российский флаг, там были грады и так далее. Дело не в этом.
Вообще принимать награду у этих. У этих людей, с которыми вы воевали.
Нет, тут речь идет о том, идет о расследовании, понимаете, это вот за расследование, за работу по ведению расследования того, что произошло, почему произошло и как произошло. Еще раз скажу, что эта награда дана не за участие на той или иной стороне, эта награда, если уж она дана, дана на самом деле десяткам и сотням и российских, и осетинских, и грузинских граждан, которые в течение этих пяти лет занимались расследованием того, как началась, как получилось вот это самое братоубийство. Война, в которой участвовали и русские, и грузины, и осетины, и абхазы. Как такое получилось?
Только чтобы не подумали, что многим она дана вам, а вы считаете ее общей для всех.
Я считаю, я именно этим, так и сказал, да, что да, это да. Награда всем тем, кто принимал участие в расследовании причин этой войны. Да. Так вот, мы возвращаемся к вот этим пунктам, к нарушениям Дагомысских соглашений. По состоянию на 7 августа 2008 года Северо-Осетинский батальон был полностью сформирован южно-осетинскими гражданами, что являлось с нарушением Дагомысских соглашений. В течение многих лет грузинская сторона требовала вывода миротворческих сил с территории
Грузии, с южно-осетинской части грузинской территории, и Россия отказывалась в нарушении Дагомысских соглашений, потому что в Дагомысских соглашениях четко сказано, что если одна из сторон возражает, то тогда миротворцы должны были быть выведены. Парламент неоднократно грузинский принимал соответствующие резолюции, грузинское правительство требовало это, этого не было сделано. Поэтому нарушение Дагомысских соглашений международных. Далее. На 7 августа на территории Южной Осетии находилось не 1000 миротворцев, соответственно, российский батальон и северо-осетинский, а 1700. То есть численность этих батальонов была незаконна, в грубое нарушение Дагомысских соглашений увеличена. Цифра 1700 дана помощником господина Кулахметова, значит, вот какой он там был, по-моему, майор или подполковник Иванов, который тогда дал объяснение. Сейчас на территории Южной Осетии находится 1700 наших людей. Значит, это нарушение, грубейшее нарушение, потому что любое увеличение численности миротворческого контингента должно, прежде должно быть получено согласие другой стороны. Такое согласие не получалось, такого запроса не делалось, и это было сделано в одностороннем, в секретном порядке, грузинская сторона этого не знала. Это грубейшее нарушение о направлении дополнительных вооруженных сил на территорию другого государства. Кроме этого, в июле 2008 года в нарушении Дагомысских соглашений и международного суверенитета Грузии на территорию Грузии был заброшен 107-й отряд 10-й Краснодарской бригады спецназа. О размещении и характере действий которой не были проинформированы, в том числе и господин Кулахметов, который, когда ему были заданы вопросы, он сказал, что бригада действует по своему расписанию, по своему характеру, он не знает, чем она занимается. Когда этот вопрос был задан генералу Хрулеву, командующему 58-й армией, которая вторглась в Грузию, спрашивает, чем занимается 107-й отряд 10-й Краснодарской бригады спецназа, он сказал, он не знает, потому что эта бригада получает команды, распоряжения и приказы непосредственно от вышестоящего начальника, кем в данный случай мог являться только начальник генерального штаба российской армии. Эта бригада находилась в течение как минимум примерно месяца, или по крайней мере там со второй половины июля 2008 года незаконно в нарушении всех норм международного права на территории Грузии. Кроме этого, это уже ответственность господина Хрулева, во время маневров «Кавказ-2008», которые проводились, опять-таки, незаконно на территории Южной Осетии, это термин сленгов военных, в горах. То есть не на территории Чеченской республики, не на территории Ингушетии, не на территории Северной Осетии, а в горах. И поясняется, в горах Южной Осетии. Значительная часть маневров проходила на территории Южной Осетии, и значительная часть российских войск там находилась в результате грубейшего нарушения международного права. Часть войск покинула в начале августа территорию Южной Осетии, а два подразделения, так называемые батальонные тактические группы, каждая численностью примерно 700 человек, куда входили мотострелковые подразделения, танковые, артиллерийские, взводы или там роты ракетных установок, в том числе «Града», вот, они остались на территории Южной Осетии и сыграли ключевую роль в той агрессии, которая развернулась потом. Собственно, генерал Хрулев рассказал об этом, что без помощи, без активного участия этих двух батальонно-тактических групп, значит, успех был бы невозможен. Что это такое? Это то, что мы запишем, читаем здесь статья 3, пункт 1, определение агрессии. Вторжение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, является идентифицирующим признаком агрессии. И эта агрессия осуществлялась не 7 августа в 23 часа 35 минут или после этого, и не 8 августа, как об этом, значит, заявил Медведев, в том числе и комиссии телевидения в 14.30, естественно, он солгал, потому что это было не тогда, а было гораздо раньше. Это произошло с июля для бригады спецназа и вот эти батальонные тактические группы, ну, в крайнем случае, с августа до этого. Более того, ведь это же подтверждение, во-первых, он сам, Хрулев, об этом рассказал, он рассказал, как он прятал это, как он маскировал, он похвастался, что грузинская разведка не зафиксировала
с его точки зрения, расположение этих батальонных тактических групп. То есть он радовался, рассказал: смотрите, как мы их обманули. Мы нарушили международное право, мы совершили агрессию, мы вторглись, мы оккупировали это. И после этого мы заняли исходные, благоприятные позиции для того, чтобы в дальнейшем атаковать. Агрессия произошла не 7 августа и не 8 августа, она началась гораздо раньше. Этот вопрос не имеет отношения к провокациям. Это имеет отношение к конкретным действиям, которые подпадают под определение агрессии в соответствии с международным правом.
Вот, Андрей, я здесь... Никто ведь не спорит. Аркадий не спорит с этим.
Я практически... Да. Я вообще не спорю, я полностью согласен. Я единственное, что говорю, если бы... Да, если бы Саакашвили, Михаил Саакашвили, если бы грузинская сторона 7 числа в 23:30 ударила бы не избирательным оружием, у меня бы вообще вопросов не было. Но поскольку был применен град по мирному городу, в котором еще находились мирные жители,
да, вот, этот град,
значит, вот эту ответственность
мучает.
Я не снимаю, безусловно.
Значит,
да.
По поводу вот градов я должен сказать, что я довольно много занимался этим, и я по поводу этих атаки градов занимался, собственно говоря, и с грузинскими военными, с наблюдателями ОБСЕ, которые расположены непосредственно в городе, в Цхинвале, с ними, а также непосредственно с юго-осетинскими властями. Я, так получилось, оказался гостем юго-осетинского КГБ в октябре 2008 года, и они мне показывали разрушение города, значит, в результате войны. Так вот, я вам хочу сказать, что грузинские вооруженные силы действительно использовали град для обстрела 12 точек, 12 позиций на территории Цхинвали, которые являлись военными объектами. Это склады оружия, это центр управления осетинскими подразделениями, это расположение юго-осетинских воинских подразделений. А жилые кварталы градами не обстреливались. Я проехал по городу Цхинвали довольно много, посмотрел. Значит, вот следов обстрела градов я не видел. Мне показывали довольно серьезные разрушения на территории так называемой грузинской, еврейской части города Цхинвали и армянской части города Цхинвали. И юго-осетинские власти показывали эти два района города в качестве якобы подтверждения разрушений, которые были осуществлены в результате вот атаки грузинскими частями. Я об этом уже писал. Эти разрушения были произведены в 1990, 91, 92 годах. Так что эти разрушения являются очень старыми. Они все покрыты довольно толстым слоем пыли и грязи. А в некоторых местах выросли не только бурьян, но и деревья высотой до 5 метров. Что же касается частей города непосредственно, там есть действительно есть части, которые подверглись в том числе и авиационным налетам. Как известно, грузинская авиация в Цхинвали никогда не бомбила. Грузинская авиация совершила единственный боевой вылет утром 8 августа в 6 утра и подвергла бомбардировке Губтинский мост. Неудачно. После этого грузинская авиация территории Южной Осетии не бомбила. Спрашивается, чья авиация бомбила город Цхинвали, и чья авиация привела в том числе жилые кварталы города Цхинвали в то состояние, в котором она находится.
Аркадий, пожалуйста.
Я могу возразить. Во-первых, да. Градом по точкам ударить нельзя, он бьет по площадям, тут как не выцеливает, ты все равно накроешь. Разрушение града я видел, лично я видел. Именно в кварталах, в жилых кварталах, соседствующих со штабом миротворцев. Это вот около площади трех вокзалов. Другой вопрос, что... сложно уже досконально сказать, вот это именно грузинский град, это именно российский град, потому что потом, через несколько часов или через сутки наши бахнули градом уже из Джавы, и тоже по городу, и по площадям, и там сейчас разобраться довольно сложно. Но, тем не менее, применение Грузии града было, и на жилые кварталы...
Значит, вот смотрите, Аркадий, никто не отрицает, что Грузия применяла грады, это действительно так. Значит, вот есть соответствующие, там, еще раз скажу, 12 целей, против которых использовался град грузинский. Они никогда этого не отрицали, что вот есть эти 12 целей, это военные цели. А эти цели юго-осетинская часть не хотела очень показывать, какие разрушения были нанесены этим. А вот Цхинвали подвергался обстрелам российскими градами и юго-осетинскими градами с 6 утра 8 августа, то есть практически сразу же. В частности, один из снарядов града попал на территорию того самого штаба миротворцев.
Да.
По крайней мере, один. Вот недалеко от размещения офиса Кулахметова. Значит, этот снаряд был идентифицирован как пролетевший с севера, поскольку расположение окон Кулахмета таково, и расположение следа от этого снаряда града, который упал, совершенно четко идентифицирует, что снаряд прилетел с севера. Но коллега Снегирев из газеты «Известия» довольно подробно рассказывал о том, как, когда он находился там, он четко говорил, что все черное небо освещено этими снарядами града, которые стреляют с севера. Значит, что мы можем точно сказать? Тут мы, наверное, можем согласиться. Город Схинвали действительно был подвергнут обстрелами градов и с грузинской стороны, и с российской стороны. Грузинская сторона настаивает на том, что они обстреливают 12 позиций на территории Схинвали и указывают какие-то позиции. Это все военные объекты. По крайней мере, со стороны Грузии мы имеем вот эту готовность сотрудничать. Они рассказывают, они готовы показывать карты, по каким мы стреляли и так далее. Со стороны России мы ничего подобного не видим. Они нам ничего не говорят, куда они стреляли, по каким целям и так далее. Я согласен с вами, что это тот вопрос, который заслуживает, вне всякого сомнения, самого тщательного расследования. Но для этого необходимо было бы находиться на территории.
Это уже невозможно.
Смотреть. К сожалению, сейчас это невозможно. И поэтому любые обвинения в данный момент, любой стороны, уж точно сейчас грузинской стороны, что они обстреливали жилые кварталы, а российские, грады рассылали цветочки в корзинках, это точно не соответствует действительности.
Вы знаете, я очень рада, что вы привели те выводы, те доводы, за которые вы, собственно, получили награду. Я предлагаю на этом остановиться и поговорить все-таки об этом информационном поводе, ради которого мы собрались, эта награда большая.
Прежде чем мы это сделаем, все-таки достаточно последнюю вещь я должен сказать. Кроме тех пунктов, про которые я сказал, мы говорили о том, когда началась агрессия. Военные не сделают шага без получения приказа. Военный не возьмет автомат из комнаты хранения оружия. Тем более там танк никуда не выйдет. Тем более не произведен будет там выстрел. Какой выстрел и так далее. Это все осуществляется по приказу в военных делах. Мы точно знали, почти сразу мы знали, когда этот приказ был отдан грузинским войскам со стороны господина Саакашвили. Он, по сути дела, практически сразу сказал о том, когда это произошло. Было заседание парламентской комиссии Грузии, было четко обозначено время. И потом объективные косвенные подтверждения так и дали. 23 часа 35 минут 7 августа, когда был отдан этот приказ, и когда начался тот самый артиллерийский обстрел города Синвали. Мы точно знаем, когда начались военные действия со стороны грузинской части, когда был отдан приказ. Теперь возникает вопрос, а когда был отдан приказ с российской стороны? Мы точно теперь знаем это время. Это 4 августа 2008 года, когда соответствующий приказ был отдан Верховным главнокомандующим Российской Федерации на тот момент господином Медведевым, после чего он тут же отправился в рабочий круиз по Волге, а премьер-министр Российской Федерации господин Путин отправился на Олимпиаду в Сочи, в Пекин. Пекин. Это, кстати говоря, тоже поведение такое для того, чтобы, получить якобы алиби, чтобы нас здесь не было. Теперь возникает вопрос. Получение этого приказа. Российская армия начала движение, по крайней мере, кроме тех частей, о которых мы говорили, о бригаде спецназа и двух батальонов тактических групп, которые были заброшены раньше, а уже основная часть начала движение рано утром 5 августа. Солдаты и офицеры, которые были в этих частях и которые уже за это время стали размещать свои мемуары, рассказывать о том, они говорят, к 6 часам утра мы оставили наши военные городки, направляясь в сторону грузинской границы. Они рассказывают о том, что офицеры проводили собрание личного состава, рассказывая о том, что они движутся в Грузию, участвовать в военных действиях, раздавали соответствующие удостоверения, забирали те документы, которые есть, раздавали ООНовские удостоверения участников военных действий на зарубежной территории, и, как полагается в таких случаях, во время проведения собрания личного состава, спрашивали, тот, кто не готов идти туда. Кто не решается, могут остаться здесь. В общем, это традиционная процедура перед началом военных действий. 6 августа вся территория Северной Осетии была забита техникой и войсками, как сообщали журналисты, которые были в это время. Утром 7 августа в Сухуми проходил Совет Безопасности Абхазии, который проводил бывший тогда де-факто президент Абхазии господин Багапш. И он тогда под камеры российского телевидения сказал, и российское телевидение, программа «Вести» рассказала об этом, по-моему, в 5 часов вечера 7 августа. Он сказал: я сегодня ночью разговаривал с господином какой-то, значит, сегодня ночью туда прошел батальон Северокавказского военного округа, теперь все в порядке. Мы имеем колоссальное количество документов, причем не со стороны Грузии, со стороны России, со стороны Южной Осетии, со стороны Абхазии, которые четко идентифицируются. Агрессия со стороны России началась гораздо раньше. Приказы были получены, приказы были отданы. И, кстати говоря, первые миротворцы, которые были, погибли, это были грузинские миротворцы. Они погибли около 2 часов дня 7 августа. Поэтому, если мы говорим о том, кто совершил действия, в том числе против миротворческого персонала, тут мы должны сказать, кто это сделал, кто это был первым.
Андрей, вот я еще раз, вы завершили уже вот тот свой доклад, практически здесь уже у нас в прямом эфире. И я все-таки хочу вас спросить, вы приехали, ведь это очень непростая история с этой наградой. Вы получаете ее из рук президента уже нелюбимого, гонимого, и тут даже там ставки делали, когда его посадят, и выдадут ли его России после того, как он перестанет быть президентом и так далее. Какова реакция, такой сложный спектр? Здесь эта награда вызывает дикое раздражение, потому что это считается предательством, а там это вызывает, может быть, тоже какое-то недоумение, потому что вы ее уже берете не совсем у грузинского, что ли, народа, а вот у человека, которого они считают, ну, изгоем, отрезанным ломтем.
Почему вы так считаете? Но в данном случае, мне кажется, важно, значит, во-первых, господин Саакашвили является действующим президентом Грузии, это раз.
То есть из счетов это, не списываем.
Нет, подождите, ну как, вот он является же действующим президентом.
Ну, формально является, конечно.
Это раз. Во-вторых, еще раз скажу, кому эта награда и за что? Это награда за расследование. За проведенное расследование. Ну, я не знаю, вот возьмите любого там, я не знаю, какого-нибудь специалиста,
Андрей,
по расследованию.
Ну, я понимаю, но это есть живой человек, вы и он. Вот два человека, еще вы считаетесь его другом. Вы с ним, по-моему, в горы в сентябре ездили.
Значит,
вот
я, как по это поводу, все воспринимается? Значит, я хочу так сказать, что, значит, с действующими руководителями государств не бывает дружб, не бывает друзей. Это просто по определению. Не бывает, вот, нельзя стать личным другом господина Путина.
Что же, вы намекаете,
личным
что
другом,
да, вот
господина Саакашвили, угу, личным другом господина Буша, или личным другом господина Обамы. Если вы не были в детском
саду
вместе с ним...
Даже если вы лабрадор Кони, вы не можете стать его другом.
Нет, может быть, лабрадор Кони может стать другом, а вот живой взрослый человек не может стать другом. Это особое положение, и люди, которые находятся на вершине государственной власти, ну, ответственные люди, по крайней мере, они очень серьезно относятся к любым отношениям. Это невозможно, такие вещи. Это никакие не дружеские отношения, такого быть невозможно.
Ну, не знаю, я знаю пару братьев и одного президента-дзюдоиста, у которого друзей...
Ну, это вот, это другая часть. Но, по крайней мере, среди демократических или там среди цивилизованных граждан таких дружеских отношений нет и быть не может. Такого не бывает. Это среди каких-то других там авторитарных деятелей такие отношения возможны. Здесь, мне кажется, вот в связи с этой там наградой важно еще иметь в виду вот что. Ну, во-первых, это вот... формальный, прямой повод. Кроме этого, мне кажется, это достаточно важная вещь, связанная с тем, что российская официальная пропаганда рисует господина Саакашвили в качестве некого такого записного русофоба, такой, который там искренне ненавидит или там, значит, русский, там вот как эти дипломаты там совершали этот самый свой демарш в Организации Объединенных Наций о том, что, значит, речь господина Саакашвили носит русофобский и антиправославный характер. Ну, собственно говоря, своими комментариями они описали прежде всего самих себя и их уровень. Но по большому счету, поскольку они так пытаются, часть российских граждан почему-то в это верит. Это, кстати говоря, это какое-то такое просто подтверждение. Я не думаю, что Саакашвили это имел в виду, но мне кажется, это действительно работает на это. Демонстрация того, что Саакашвили не является никаким не русофобом. Ни в коей мере.
он просто показывает тем самым, что для него важнее, и вообще не для него, и вообще для современной Грузии, для нынешней Грузии. Да, потому что он показывает, что для него не бывает, что для него нет такой, говорит, русский, значит, там неприемлем, да, это враг, это там, значит...
Ничего себе не приемлем, тот русский, который, собственно говоря, вот...
Который не участвовал в военных действиях, который не участвовал...
Который оформил максимально выгодную ему позицию, ничего себе!
А это не максимально выгодная позиция, это позиция, это максимально выгодная России позиция.
Это так же, как Надя Команевич на Олимпиаде, ее вот с такими,
Это позиция максимально выгодная России, потому что разобраться в том, кто начал войну, кто совершил агрессию, кто нарушил Уголовный кодекс Российской Федерации, кто нарушил Конституцию Российской Федерации, совершил.
Конституция выгодно России?
Нет, подождите, это мы, это для нас всех, это главное. Это в теории. Как-то в теории, подождите. Полагаете. Подождите, у нас нарушена Конституция. Совет Федерации не рассматривал этот вопрос. Наши войска пошли на территорию другого государства в нарушение Российской Конституции.
Вот Совет Федерации поднялся на демонстрацию и сказал,
Елена,
нас не спросили.
Дело не в том, поднялся он или поднялся. Нарушена Российская Конституция. Кто в этом заинтересован? В том, чтобы это идентифицировать и это исправить? Господин Саакашвили? Да ему без разницы, что происходит с Российской Конституцией. Нарушен Уголовный кодекс России? Да какая ему разница?
Вы назовите это хотя бы одного человека, который в этом заинтересован. Вот среди современных российских властей.
Мне так приятно слушать.
Причем тут российские власти? Мы говорим российские граждане. Российские граждане заинтересованы в том, чтобы Уголовный кодекс Российской Федерации соблюдался. Чтобы Конституция России соблюдалась.
Что вот агрессор Грузия напала на маленькую Южную Осетию и правильно сделала Россия, что она отбила эту атаку.
Часть российских граждан введена в заблуждение пропагандой, так же, как часть советских граждан была введена пропагандой в заблуждение в ноябре 1939 года, когда советские войска атаковали Финляндию, а советские бомбардировщики бомбили Хельсинки.
Я перед тем, как передать слово Аркадию, знаете, один вам очень смешно расскажу момент. Только что это было по радио Москвы. Они обсуждали события известные Бирилева. И звонит одна женщина и жалуется на соседа. Говорит, ну это же вот сосед. Он же из Сухуми. Это же Россия Сухуми, да? А ведущий даже говорит, нет, это не Россия. Ну даже не стали уточнять. Они даже не поняли. То есть вот человек, который живет с другим человеком, говорит, Россия Сухуми, это Россия. Скажите, что вы хотите
сказать? Нет, у меня была просто небольшая реплика. Мне невероятно приятно и невероятно интересно слушать ваш разговор и вашу дискуссию, потому что я так соскучился по правовому государству, что прям вот у меня ощущение, что я нахожусь в правовом государстве 21 века, где имеют значение такие слова, как Конституция, Уголовный кодекс.
Да, вот это поэтому...
Дайте мне при законе пожить хотя бы один час в эфире радио «Эхо Свободы».
«Эхо Свободы», «Радио Свободы». Да, ничего, нас так часто путают. Часто скрещивают. Вот,
на самом деле, это очень важный комментарий, потому что это показывает, насколько и ваш комментарий, Лена, и комментарий Аркадия по поводу Сухуми и по поводу права, это показывает, на самом деле, чудовищно запущенную сферу нашей общественной жизни, общественной дискуссии, которая, наверное, является наиболее запущенной из всех. Это, значит, вот отсутствие правового сознания в обществе, причем это касается не только властей, ну, что с них взять, они такие, они же юристы Ленинградского разлива. Но и для широкой общественности. Вот я последний год провел, в том числе и в рамках Координационного совета, и этих людей избрали. Вот Аркадий тоже участвовал в выборах в члены Координационного совета.
Голосовал, вы не добрали.
Вот, и немножко не добрал, но дело не в этом. Дело в том, что вот этот год показал...
Если бы я знала, что вы немножко не доберете, я бы сходила.
Нет, дело в том, что у Аркадия будет сейчас возможность. У нас сейчас будут скоро выборы Координационного совета второго созыва.
И вы пойдете туда.
Я надеюсь, и Аркадий пойдет туда, и много других достойных людей, в том числе, которые разделяют принципы правового государства и верховенства права.
Потому что,
Лена, самый главный вопрос, вот на самом деле выяснилось, мы там шли под разными лозунгами, там, значит, вот лозунги болотные и так далее, но вот годичный опыт работы Координационного совета показал, что значительная часть членов КС, которая была избрана, не имеет никакого представления о праве, не имеет никакого представления о верховенстве права. Они очень известные люди, они выступают с средствах массовой информации. Да. Некоторые являются ведущими, медийными персонами, лидерами политических партий и организаций. И некоторые выступают кандидатами в международные, в органы власти, в том числе и в столице. Но никакого представления о праве элементарном у них нет. Более того, у них нет представления о том, что нужно соблюдать договоренности, в том числе договоренности, заключенные ими самими, только что вчера и позавчера. Вот этого представления нету. И поэтому наша базовая вещь — это восстановление права.
Мы завершаем программу, но
и эта программа работает в том числе на эту цель.
Да, мы завершаем вопросом нашим телезрителям, таким вот вопросом в воздух завершаем. Чем Координационный совет отличается от Кремля? Вот завершаем.
Нет,
с нами были
Андрей,
вы сказали, что ни те, ни другие не имеют представления о праве.
Нет. Я бы сказал, часть представителей Координационного совета не имеет представления о праве. Но наша задача, и в данном случае задача нас всех, вас в том числе, как ведущие этой передачи, спасибо вам за это, за то, что ваши передачи и другими передачами вы привлекаете внимание к праву. Вот. Мы немножко вот цитировали УК, Конституцию, Генеральную Ассамблею.
Выключат.
Вот давайте продолжать в этом же духе.
Точка. Привлекли и до свидания.